leave this area and travel up toward the land of promise.
И после того, как эти годы прошли, Господь сказал им: «Оставьте это место, отправляйтесь в землю обетованную».
And they're going to come across three people groups that are blood relatives of theirs.
И они должны были пройти мимо трех народов, которые были им кровными родственниками.
You're the Edomites.
Это были Эдом.
Then you're the Moabites.
Моав.
And then you're going to have the Ammonites.
И Аммон. Идумеи, Моавитяне, Аммонитяне.
Okay, and those are in the notes I have passed through without fighting.
И здесь сказано, что они прошли без сражений.
Это
был безопасный поход, потому что Идумеи, Моавитяне, Аммонитяне были кровные родственники
Израиля.
Но потом, начиная с 24-го, стиха 2 главы, меняется обстоятельство. Теперь уже народ Божий сражается с двумя другими народами. И мы пропустим вот эти страницы, где описывается безопасный поход. Только сделаю несколько замечаний.
So, why don't you turn in your notes to
Давайте откроем в конспектах.
Yeah, right, parenthetical note. Right here. 2:13 to 15.
Здесь 9-я страница, 2-я глава, с 13 по 15 стихи.
Yeah, I want you to see how they reach. See where my cursor is. They reach this area right here. This is called the Zered River, the Wadi Zered.
Они достигли вот этих мест, которые называются долина Заред или Вади Заред.
I'm going to go to another map so you can see this river again.
Я включу другую карту и опять покажу вам на ней эту реку.
Okay, when you have here's the Jordan Rift Valley.
Вот это долина реки Иордан. И там есть еще четыре реки или так называемых вади. Вади — это высохшее русло реки. В некоторых из них бывает вода в какое-то время года. Но большая часть не круглый год наполняется водой, а только в сезон дождей. У вас в конспектах этой карты нет. Просто эта карта более контрастная, на ней легче разглядеть то, что я показываю. Сейчас я такой краткий урок по библейской географии проведу.
There are four wadis or rivers that cut across the Transjordan region.
Есть четыре реки или четыре вади, которые за Иорданом пересекают это пространство.
This one here just south of the Sea of Galilee is called the Yarmouk.
Вот эта река чуть-чуть на юг от Галилейского моря, это река Ярмук.
The one in the middle here between the Sea of Galilee and the Dead Sea is called the Jabbok.
Вот эта река здесь где-то посередине между Галилейским морем и Мертвым, это река Явок. Это там, где Иаков встретил боролся с ангелом Господним.
Okay, Arnon, Arnon.
Вот здесь еще одна река называется поток Арнон. И это как раз граница между Моавитянами и Аммонитянами, которые к северу. И еще есть одна вади, которая идет прямо вот здесь, на юге Мертвого моря, это Заред.
Okay, where we're at in Deuteronomy, we're going to see that the Zered River is a major boundary for God's people.
И мы видели в книге Второзакония, что вот эта долина Заред была границей для Божьего народа.
When they cross the Zered River, as far as God is concerned, that represents the end of the wilderness wandering.
И когда они перешли через долину Зарет, это знаменовало конец их скитаний в пустыне.
We'll come back to this PowerPoint slide in just a moment.
Мы через несколько минут вернемся к этому слайду PowerPoint. Давайте прочитаем 2 глава, 13 по 15 стихи. «Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, и у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли».
So we have the crossing of the Zered River is a major transition point for God's people.
Так что пересечение долины Зарет это большое событие для Божьего народа.
The judgment they experienced from God's hand were the all those that were 20 years old or older at Kadesh Barnea dying has finished is completed now.
И теперь Божий суд о том, что все способные к войне, старше 20 лет, которые были тогда в Кадес-Варнии, теперь уже умерли, это уже закончилось. Итак, время странствований в пустыне закончилось. Божья клятва о наказании, которую мы читали в первой главе, она исполнилась.
In Deuteronomy 2:14 and 15, I want you to see.
Но есть еще кое-что интересное, что мы видим во Второзаконии, вторая глава, 14 и 15 стихи.
It's a kind of a rhetorical tool that I want you to be aware of.
Определенный риторический прием, на который я хочу обратить ваше внимание.
Yeah, and it's called a chiasm.
Это называется хиазм.
Or chiasmus.
Хиазм или по латыни хиазмос. И здесь в конспектах есть определение, что такое хиазм. Есть буква греческого алфавита, которая выглядит как русская буква Х. Вот по-гречески она называется хи.
And so that's where you get the word chiasm from.
И вот от названия буквы производит это название хиазм. Хиазм проявляется, когда темы и или ключевые слова первой половины стиха или отрывка зеркально отражены во второй части стиха или отрывка. Первый компонент параллелен последнему, второй предпоследнему и так далее.
So there's a mirroring going on of the elements in a verse.
То есть в каком-то стихе или отрывке происходит зеркальное соответствие частей.
In Isaiah 6, verse 10 is an example of a chiastic structure.
Как пример хиазма можно рассмотреть стих Исаия 6:10.
Notice how you have heart, ears, eyes, and then reverse order: eyes, ears.
Обратите внимание, как здесь повторяется сначала сердце, уши, очи, и потом в обратном порядке очи, уши, сердце.
And they use the letters like ABC, CBA to describe that kind of structure.
И для условного обозначения такой структуры используют буквы А, Б, В, потом В, Б, А.
Well, why in the world did the biblical writers use this kind of a structure?
Но почему бы это библейским авторам вздумалось использовать такую структуру?
Quite often it was just to give cohesiveness and focus on a given unit of thought.
Зачастую используется для того, чтобы сфокусировать внимание, показать что-то очень важное.
Sometimes it can give attention to the things at the center of the structure.
Показать целостность вот такого отрывка и привлечь внимание к теме, которая стоит в центральной части этой структуры.
But primarily it gave you a memorable statement.
Но еще это в первую очередь позволяет хорошо запомнить такое высказывание.
Like in Isaiah 6:10, the repetition of heart, ears, eyes, and then eyes, ears, heart makes it easy for a listener to remember what was said.
Например, в Исаии 6:10, когда повторяется сначала сердце, уши, очи, потом очи, уши, сердце, слушателю становится легче понять и запомнить это.
It's a vivid presentation of a truth.
Очень яркое, живое описание истины.
And you can't always recognize a chiasm with a Russian translation or an English translation.
И не всегда удается распознать хиазм по английскому или русскому переводу.
Because in any kind of translation, sometimes the word order is different, and so it doesn't come across clearly.
Потому что в переводах часто меняют порядок слов, и поэтому не всегда ясно, как они стоят в оригинале.
But in this case, in the English at least, the chiasm is obvious in the English translation, not about the Russian.
В данном случае, по крайней мере, в английском переводе видно этот хиазм. Я точно не знаю, как будет в русском.
So we have in verse 14, the Lord talks about this entire generation of fighting men.
В 14 стихе говорится обо всем поколении способных к войне.
You have the verb had perished.
И там есть глагол, который означает «перевелся» из среды стана, потом «как клялся им Господь». Здесь мы видим элементы «А», «Б» и «В». И посмотрите, что говорится в 16 стихе. Простите, в 15.
Where you have the last element, as the Lord had sworn to them, is repeated in the phrase, the hand of the Lord.
Здесь элемент, который там был, клялся им Господь, теперь повторяется в форме рука Господня.
The hand of the Lord was against them.
Рука Господня была на них.
You may want to write that was against them in your notes.
Можно дописать в конспекте вот здесь рука Господня была на них.
So the hand of the Lord was against them mirrors in reverse order as the Lord had sworn to them.
То есть вот эта фраза «рука Господня была на них» зеркально соответствует фразе «как клялся им Господь».
Camp,
потом элемент «Б» из среды стана.
With,
и в конце здесь стоит «пока не вымерли». Это утверждение, которое соответствует или противоположно фразе «перевелся».
So this is kind of a repeated way of making one statement.
Таким образом, через повторение делается то же самое утверждение.
God completed his judgment of the rebellious generation.
Бог завершил свой суд над непокорным поколением.
And what's the benefit of noticing this?
Какая польза от того, что мы это заметили?
It's obvious something the writer wanted to emphasize.
Очевидно, что здесь автор хотел подчеркнуть эту мысль. Он не просто это два раза повторил, но когда он повторял это второй раз, он сделал это в обратном порядке, чтобы легче было запомнить.
These chiastic structures pointed out.
Так что иногда при толковании Писания можно заметить вот такие повторения с помощью хиазма.
And as you read commentaries or other reference works, that doesn't mean they're always right when they point them out.
Если вы будете читать какие-то комментарии или другие справочные пособия, не всегда они хорошо это описывают.
But it's something to be aware of, to look for.
Но нужно знать, что есть такой прием, можно его замечать.
That's a chiasm.
Это хиазм.
All right. I wanted to look for a few minutes at this next section, 4C, pass through and defeat these two peoples.
И теперь рассмотрим следующий раздел, 4C, переход и поражение.
Now, before we do that, let me just look back at this map again.
Но прежде чем мы перейдем к этому разделу, снова посмотрим на карту.
So in chapter 2, verses 1 to 23, we're talking about God's people passing through Edom, Moab and Ammon without fighting against them.
Итак, мы во второй главе с 1 по 23 стихи видели, как народ проходил через Эдом, Моав и Аммон без сражений.
And now we're turning to the two people groups that God says, I want you to pass through and defeat.
Теперь мы рассмотрим как Господь сказал идти через другие два народа и нанести им поражение.
Okay, and this next map that I have up on the screen, and you have a copy of from this morning.
И у вас есть на бумаге копия такой же карты, как я сейчас показываю на экране.
The red line is showing how they've passed by the perimeter of the Moabites.
Вот здесь красная линия показывает, как они шли вдоль границ Моава.
And they're going to come to this people group called the Amorites.
И потом они пришли к народу Аморея.
And the first group is centered around the city of Heshbon.
И первая часть этого народа была возле города Хешбон, как
have,
в русском.
You have the English there on your map.
Там на карте написано по-английски. Меон, наверное, по-русски будет. Хесивон, наверное, да? Да, Хесивон.
Okay, and then the next group they're going to go against will be against Og of Bashan up here near the city of Edrei.
И другое это был царь Ог в городе
the region of Bashan.
В Асане, и город называется Едреи.
All right, so this section is talking about the conquest of these two areas.
И в этом разделе говорится о завоевании вот этих двух областей.
They didn't bother the Ammonites.
Здесь они
didn't bother the Moabites or the Edomites.
Они не моавитянам, не аммонитянам не причиняли беспокойства.
And so he's gonna defeat the Amorites here under Сихон и Ог.
Но они нанесли поражение Амореям, у которых царями были Сигон и Ор. Ог.
Then in Deuteronomy chapter 2, verse 24, we're starting.
Мы начинаем здесь Второзаконие, 2 глава, с 24 стиха.
And God again is connecting his command with a divine promise.
И здесь снова Господь соединяет свое повеление с обетованием.
In verse 24 he says, cross the Arnon Gorge, the Arnon River, and engage Sihon in battle.
Здесь он говорит, встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вы должны сразиться с Сигоном, царем Сивонским.
And when God gives us command, does he tell them they're on their own?
И говорит ли им Господь, что они сами должны это все сделать? Но посмотрите, что говорится в 25 стихе.
I will put the terror and fear of you on these nations.
Сегодня я начну распространять страх и ужас перед тобой на народы.
They'll be in anguish because of you.
И они ужаснутся и вострепещут из-за тебя.
He is going to orchestrate their victory.
Господь сам устроит их победу.
Did you see the connection again between God's what God promises and what he provides?
Видите опять, что Господь обещает и Господь исполняет или обеспечивает.
Here's a general truth that I would glean from this passage and numerous other passages.
Есть общая истина, которую можно заметить в этом отрывке и в некоторых, во многих других отрывках.
God does not ask what his people cannot do.
Бог не просит сделать то, что народ не может.
And God does not promise what he will not provide.
И Бог не обещает сделать то, о чем он не позаботится.
He doesn't set his people up for failure.
Он здесь отправляет народ не на поражение.
He doesn't set before us a challenge, hoping we'll fail.
Он не ставит перед нами задачи, надеясь, что мы не сможем ее выполнить. И даже в этом случае, при завоевании Ханаана, он дает повеление, которое неразрывно связано с обетованием, которое он исполнит.
You know, we don't live in a theocracy today, do we?
Мы сейчас живем не в теократическом обществе, так ведь?
And this was a divinely promised reality.
И там это действительно была обещанная Богом реальность. И не могут сейчас люди сказать, что вот такое-такое событие обеспечено самим Богом. Тогда же они могли быть точно уверены, что это Бог совершит. Что мы можем сами узнать из этого? Чему можем научиться? У Джона вопрос есть?
Sure. You know what? We're going to get to that in Deuteronomy 29.
Был задан вопрос, когда вы упомянули, что Бог не поручает людям делать то, чего они не могут. Наверное, закон был исключение из этого. И ответ преподавателя. Мы доберемся до этого во Второзаконии 29 главе.
But I'll give you the brief, real brief answer right now.
Но могу сейчас дать краткий ответ.
That the law was given in the ideal or ultimate sense for a believing Israelite.
Закон был дан в идеальном случае для верующего израильтянина. И есть только один, который действительно может угодить Богу послушанием закону. Верующие израильтяне могли исполнять закон так же несовершенно, как и мы с вами можем быть послушны Господу. Неверующий Израиль не может исполнять закон. Но я могу сказать про себя и тех, кто рядом со мною, про верующих, что от нас Бог не требует ничего такого, чего мы не сможем выполнить и потерпим поражение. Возможно, у вас возникают еще какие-то вопросы, но о них мы должны будем поговорить за пределами этих занятий. Потому что очень много времени они займут, и это уже не будет второзаконие. Посмотрим, когда мы доберемся до второзакония 29-30 главы, там, может быть, будет ответ.
So I just want us to recognize here that there's a connection between what God demands of His people and what He promises them.
Но здесь мы видим связь между тем, что Бог требует от своего народа и что Он ему обещает.
But I want to just for a moment clarify what it does not mean in our current setting.
Но я хочу разъяснить, что этого не означает в нашей с вами ситуации.
In the modern charismatic movement, there are some people that talk about name it and claim it.
Есть в современном харизматическом движении люди, которые лозунгом таким своим сделали «заяви, и это исполнится».
That you can almost demand or automatically expect that God will do a certain thing.
Практически получается, что они требуют у Бога или считают, что они вынуждают Бога сделать то или другое своим поведением. Если бы это была богословская истина, если бы это было открыто в Божьем Слове, то не надо было бы сомневаться в том, что так исполнится.
Whether we're talking about praying for the salvation of souls, whether we're talking about His Word impacting lives for His glory.
Но когда мы говорим о том, что мы молимся о спасении душ, о том, что Слово Божье оказывает влияние на людей.
If we're talking about events that are prophesied in Scripture.
Если мы говорим о событиях, которых пророчески сказано в Писании.
There are certain things I have no questions about.
Конечно, есть многие вещи, в которых я ничуть не сомневаюсь.
But there are lots of things in life that I don't know the final answer to.
Но есть многое в жизни, я не знаю, чем это закончится, какой будет ответ в конце концов.
Remember that little girl I told you about an hour ago?
Помните, я говорил о той маленькой девочке некоторое время назад?
Who without a miracle is gonna go to heaven?
Которая, если не произойдет чудо, то на небеса отправится.
Well, her parents and people in our church are praying that God would do that miracle and heal her little body.
Ее родители, многие люди у нас в церкви молятся, чтобы Господь совершил такое чудо и исцелил ее тело.
We're praying that God would do a great work and show His mercy and grace by healing her.
Мы молимся, чтобы Господь совершил свое дело, явил благодать и милость, и чудесным образом исцелил ее.
And God promises, ask and you'll receive, knock and the door will be open.
Господь обещает, просите и получите, стучите и отворят вам.
Praying for things in the Father's name, in the Son's name, that the Father be glorified.
Молитесь Отцу, просите во имя Сына, и Отец будет прославлен.
So, I'm willing to pray that way for things in my life and lives of those around me.
Я действительно хочу сам молиться о себе и о людях, которые рядом со мной, таким образом.
I'm commanded to.
Мне повелено так поступать.
And I do it gladly.
И я с радостью это исполняю.
Whatever God does in answer to that prayer, whether it's yes or no, is not a failure.
Все, что Бог отвечает на такую просьбу, будь то да или нет, это не поражение.
If there's a divine promise, I believe that promise will take place.
Если есть Божье обетование, я уверен, что это обетование исполнится.
It's just that in my life, the definition of an answer is not always as clear as it was in a theocracy.
Просто в моей жизни не так легко выяснить, определить эти обетования, как в том обществе, когда была теократия.
God revealed that it would bring His people into the promised land.
Тогда Бог открыл, что Он приведет свой народ в землю обетованную.
It was a concrete reality that God would give this land of promise to His people.
Было вполне конкретное событие, что Бог приведет свой народ в обетованную землю.
So His command to enter the land of promise is followed up by His promise that He will give them victory.
И Он повелел им войти в обетованную землю и подкрепил это обещанием, что они одержат победу.
No question.
Здесь никаких вопросов.
Here's the danger.
И вот в чем опасность.
As much as I want the Old Testament to preach more, there can be a danger.
Хотя я действительно хочу, чтобы Ветхий Завет больше проповедовали, но есть и опасность.
Where we take a passage like this as evidence that whatever God we think God promises us, we're going to demand that He does this.
Когда мы считаем и делаем такой вывод, что все, как мы считаем, что пообещал Бог, мы потребуем этого, и оно исполнится.
And all too often it's dealing with issues that God has not given precise revelation about.
И зачастую это применяют к вопросам, о которых Бог не дал ясного откровения.
God has not revealed for sure that Reese, Renee, that little girl, is His will for her to live.
Бог не дал вполне ясного откровения, что вот эта маленькая девочка, которая болеет, что она останется жива.
Should I pray big? Should I pray that God would do great things?
Буду ли я молиться о чем-то большом, о великом, чтобы Господь такие дела совершил?
Yes.
Да.
Can I demand that God do this one thing in order to honor His will?
Но могу ли я требовать, чтобы Бог исполнил то или другое во славу имени Своего?
No.
Нет.
And so I want to make sure I'm sorting through a case like this in theocracy, where God can be counted on to bring something concrete to pass in history.
Так что здесь надо очень внимательно смотреть и просеивать такие случаи, которые относились к тому времени, к теократии, когда Бог точно говорил, что и как Он сделает.
And conclude from that that in all these circumstances in life that I can demand that God does something in particular that is not revealed in His Word.
И нельзя делать такой вывод, что я в своей жизни буду требовать от Бога то или другое, о чем Он ясно не дал откровения, что Он должен это исполнять.
Do you see the difference?
Понимаете разницу?
Did I not see the difference?
И может вы не понимаете разницы?
Okay.
Ладно.
So Moses, moving on, then Moses sends messengers to Sihon to tell him, "We would like to go through and not bother you."
И двинемся дальше. Моисей послал послов к этим царям, чтобы сказать: "Мы хотим пройти через вашу землю и не хотим вас беспокоить."
He says the same thing that he said to the Edomites and the Moabites and the Ammonites.
Он говорил то же самое, что говорил до этого Идумеям, Моавитянам и Аммонитянам.
And, We know from God's perspective that's not going to happen.
Но мы знаем с Божьей точки зрения, что здесь такого не произойдет, как с ними.
By the way, in your notes, if you're following us, we're on 2E.
Мы теперь раздел 2E.
We're 26 to 30, yeah.
11-я страница наверху, 2Е.
Where we have 1F was Moses' initial or peaceful request.
И пункт 1F, когда Моисей послал с просьбой о мире.
And then notice Sihon's refusal to grant that request.
Но Сигон отверг эту просьбу.
He says he refused to let us pass through.
Но он не согласился позволить нам пройти.
And why?
И почему?
Look what it says in verse 30.
Посмотрите, что сказано в 30 стихе.
For the Lord your God has made his heart stubborn and his heart obstinate in order to give him into your hands as he now has done.
Потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его и сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне.
This is one of those passages that talks about the interrelationship of human responsibility and divine sovereignty.
Это один из тех стихов, в которых как раз видно взаимодействие человеческой ответственности и Божьего провидения.
And the way you understand this passage is going to be affected by your starting point.
Божьей суверенности. И то, как вы поймете этот текст, послужит для вас отправной точкой.
Do you view this from God's perspective or from man's perspective?
С какой точки зрения вы посмотрите, с Божьей точки зрения или с человеческой?
Let's look at it from man's perspective for a moment.
Давайте сначала посмотрим с человеческой позиции.
It's kind of like it's unfair for Sihon.
Ну, для Сигона тут все нечестно.
I mean, he doesn't have the chance to say go through.
У него даже никакого шанса не было сказать проходите.
Because God hardens his heart.
Ведь Бог ожесточил его сердце.
He makes him stubborn.
Он сделал его упорным.
Makes him hold on to his independence.
Он отнял у него независимость. Не позволил ему поступить по примеру Идумеев, Моавитян и Аммонитян.
That might sound unfair.
Ну, как-то нечестно получается.
Because God is the one who hardened his heart.
Потому что именно Бог ожесточил его сердце.
Okay.
Ну, ладно.
That's man's perspective.
Это с точки зрения человека.
Are the events of world history meant to satisfy the fairness of mankind?
Но разве события истории должны соответствовать человеческим представлениям?
Or according to the Bible, the events of human history are supposed to generate the glory of God?
Или же, согласно библейской позиции, события истории должны являть славу Божию?
From beginning to end, the ultimate purpose of all that God is doing.
От начала и до конца все то, что Бог делает.
Both in and through humanity is to bring glory to His name.
И среди людей и через людей все это для того, чтобы явить свою славу.
He uses some people in spite of them.
Он некоторых людей использует вопреки им.
He employs some people because of them.
Иногда используют каких-то людей благодаря тому, какие они. Но всегда он сам направляет события для своей славы. И в этом тексте мы видим, что Бог — это суверенный владыка, который исполняет свою волю. И здесь мы видим, что он ожесточил сердце Сигона.
So Sihon is unwilling to even let them pass through.
Так что Сигон не пожелал пропускать их через свою землю.
And that creates the occasion for the military conflict between God's people and Sihon's people.
И это послужило как раз к тому, чтобы народ Сигона и Божий народ сразились.
And God brings about the conquest of Sihon as a result of all of that.
И в результате всего этого Сигон был завоеван.
Now I understand how God hardening Sihon's heart and making him not even able to let them pass through safely may seem unfair, humanly speaking.
Я понимаю, что с точки зрения человека нечестно как-то кажется вот это ожесточение сердца Сигона, так что он не мог даже по-другому поступить.
But that's not my biggest concern.
Но это не самое важное здесь.
Who deserves the great glory?
Кто заслуживает великой славы?
God does.
Господь, Бог заслуживает.
And at times does he do things in a sovereignty that may not seem to be totally fair according to our perspective.
И в тех случаях, когда Господь совершает что-то великое по своей великой власти, что нам не представляется каким-то честным по-человечески.
It may look that way.
Может быть, так выглядит иногда.
But God's glory has preeminence.
Но Божья слава здесь преобладает.
Now I realize I'm dealing with an area that Alex has done a lot of work on.
Я понимаю, что здесь я вторгаюсь в вопросы, в которых Алексей многое уже сделал.
In his thesis he dealt with the hardening of the Pharaoh's heart in the book of Exodus and how that relates to sovereignty.
Его дипломная работа была связана с тем, как Господь ожесточил сердце фараона в книге Исход и как это связано с суверенностью.
And I'd encourage you to pursue the topic with him as well.
И также я увещаю, чтобы вы занимались этой темой.
But here's a simple way of explaining the problem to me.
Но вот для меня есть какое простое объяснение этой проблемы.
I want to go where the scriptures press me, push me to go.
Я хочу пойти туда, куда меня ведут Писания.
And I believe that God's word presents choices made by human beings that have significance.
И я вижу, что Писание говорит, что люди делают выбор, который имеет значение.
They may not have ultimate significance, but they have significance.
Может быть, не самое большое значение, но человеческий выбор имеет значение.
But I also read that God is a sovereign God.
Но также я читаю, что Бог — суверенный Бог, Вседержитель.
What he is doing throughout the Word of God is to bring glory to his name.
И видно во всем Писании, что Он приносит, заботится о славе своего имени.
And he orchestrates events to accomplish his will and his glory.
Он устраивает все события так, чтобы они служили к его славе.
And I can't always totally explain how those two fit together.
Я не всегда могу до конца объяснить, как эти два утверждения согласуются между собой.
But I'm not going to downsize or limit my belief in the sovereignty of God because of what appears to be unfair for mankind.
Но я не собираюсь преуменьшать или урезать каким-то образом понятие Божьей суверенности из-за того, что мне что-то кажется нечестным или непонятным.
More to say there, but I'm going to move on.
Можно здесь еще многое что сказать, но надо двигаться дальше.
God is pursuing his glory.
Бог обещает победу.
And I don't want to minimize that for the sense of human fairness.
Бог одерживает победу, и я не собираюсь преуменьшать его славу из-за представлений, человеческих представлений о справедливости.
And in passages like this, I can't escape the fact that God orchestrated the hardness of the heart of Sihon to accomplish his will.
И когда встречаются тексты, как вот этот стих, здесь никак нельзя избежать того, что Бог сам направляет все, и сердце Сигона направляет Господь, чтобы была победа у Господа.
In this and other occasions, God orchestrates the circumstances to honor his name.
И в этом случае, и в других случаях, Бог руководит всеми обстоятельствами, чтобы было возвеличено его имя.
And just we have to be careful that we don't minimize God's sovereignty for the sake of our free will or our human responsibility.
И нам нужно быть внимательными, чтобы не принижать значение Божьей суверенности ради представлений о нашей свободной воле или о нашем понятии справедливости.
And I would also grant you that we need to not go to the point where we say that we have no choices in this world.
Но в то же самое время мы не должны идти в другую крайность и говорить, что в этом мире у нас вообще никакого выбора нет.
And I'll talk about that more in just a moment.
И я больше об этом поговорю чуть-чуть позже.
Okay, so we saw that Moses asked to be able to let go, be allowed to pass through in peace.
Итак, мы видим, как Моисей послал с просьбой пройти через эту страну без войны, с миром.
And Sihon refused to let him pass through.
И Сигон отказался, не пропустил их через свою землю.
And the Lord orchestrated his answer to accomplish his intended will.
И Господь устроил, что ответ Сигона был таким, чтобы исполнилась Божья воля.
And what's the result?
Что было результатом этого?
Look down at verse, 34.
Посмотрите 34 стих. «И взяли в то время все города его и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых».
Exactly what God promised came to pass.
Именно то, что обещал Господь, совершилось.
It says that they completely destroyed Sihon and his people.
Здесь сказано, что они полностью истребили Сигона и его народ. Интересно, здесь еврейское слово используется.
It's pronounced херем.
Оно произносится таким образом, херем.
It has the idea of devoting something to destruction.
Это то, что переводится «предали заклятию» или «истребили». И в еврейском языке есть два слова, которые обозначают это понятие.
Херем is the idea of devoted or consecrated to destruction.
Но они в каком-то смысле противоположны. Херем — то, что посвящено заклято на истребление.
And you have these in your notes.
И здесь в конспекте у нас есть это.
And kadosh is the other word.
И кадош — это другое слово.
It's the word for holiness.
Кадош означает святость.
It means being consecrated to God's special use.
То, что посвящено на особое Божье употребление.
So we're talking about the word херем here.
В данном случае у нас слово херем.
Devoted to destruction.
То, что предано на уничтожение.
Now the exact significance of this word varies from passage to passage.
Точный смысл этого слова в разных отрывках немножко отличается.
For example, in Joshua 6, in 6, where Jericho is destroyed, it's put under the Herem.
Например, Иисуса Навина, 6 глава, где говорится об истреблении Иерихона, там говорится как раз словом Херем.
And in that case, everything from Jericho was to be totally destroyed and dedicated to the Lord.
В том случае абсолютно все, что было в Иерихоне, должно было быть посвящено Господу и уничтожено.
But the instructions before the battle took place made it clear that Herem in this case involved every possession of Jericho.
Но в том случае конкретные наставления перед битвой разъясняли, что имеется в виду полное истребление всего, что было в Иерихоне.
In this case with Sihon, it only involved the people.
В случае с Сигоном здесь только люди были.
There were no survivors.
Никто не выжил.
But the livestock and the possessions that were left behind, the Israelites could have.
Но скот и другую добычу израильтяне захватили.
And so Herem for Sihon and his descendants involved the extermination of their people.
Так что для Сигона и его народа Херем означало истребление людей.
But not of their possessions.
Но не истребление имущества.
And the key idea here with Herem is that the Lord alone is sovereign.
И вот это слово «херем» также подчеркивает идею, что один только Господь Вседержитель. И как раз здесь то, что можно назвать священной войной. И через такое истребление людей Господь осуществлял задуманное им очищение земли.
Well, I understand this is a difficult truth.
Я понимаю, что это трудная истина.
The idea of having to exterminate men, women, children would have been a very hard thing.
Представление о том, что надо было истреблять мужчин, женщин, детей, это трудно.
But God has is number one fulfilling a promise He made of judgment.
Но здесь, во-первых, Бог исполнял обещание о суде.
Remember what He had said in Genesis 9?
Помните, что он говорил в Бытие, 9 глава? После того, как согрешил Хам и видел наготу своего отца, Бог возвестил суд над Ханааном.
Leviticus, it says that the land of the Canaanites was so vile that it vomited out the inhabitants.
И написано еще в книге Левит, что земля Ханаана настолько развращенная, что она поглощает людей, которые там живут. А земля обетованная должна быть посвящена на использование только Богу.
So Harim seemed to be necessary for God to purify the land, to be a witness area for His glory.
Так что Херем — это было необходимое действие для того, чтобы очистить землю, чтобы там могла быть явлена Божья слава. Эту истину нелегко принять. Но это то, чему учит Библия.
Now,
ну, немножко еще скажу о суверенности.
Андрей read a quote that's in the notes.
Я хочу, чтобы Андрей прочитал цитату из конспектов. Середина 12 страницы. «Человек свободен в своих действиях и несет ответственность за них, но действия человеческие помещены в сферу истории». Он здесь старается пояснить человеческую ответственность и Божью суверенность.
Charge!
За оружие.
So, man is free and responsible in his actions.
Итак, человек свободен и несет ответственность за свои действия.
But we're not talking about total, absolute freedom.
Но мы не говорим здесь о полной или абсолютной свободе.
Man's free actions are within the parameters of God's sovereignty.
Свободные действия человека находятся в рамках Божьей суверенности.
They're part of human history that's controlled by God.
Они принадлежат как часть к человеческой истории, которой управляет Бог.
Here's an illustration that is flawed, but an illustration of the concept still the same.
И иллюстрация здесь приводится потоп, но в принципе то же самое.
I don't know if you have these in Russia or not.
Не знаю, в России у вас бывает такое или нет.
In different parts of the world, you have these nature preserves.
Когда есть такие заповедники, где охраняют природу.
We have scores and scores of acres or areas of land that are devoted to wildlife.
Там многие-многие гектары земли огорожены, чтобы там дикая природа существовала.
In Africa there are several of them.
В Африке есть несколько таких заповедников.
We have some parks in America, like Yellowstone Park, where buffalo and wolves and other animals are allowed to roam without being hunted.
В Америке тоже есть несколько таких парков, например, Йеллоустонский парк. Там буйволы, волки и другие дикие животные живут, и на них запрещено охотиться.
Within the boundaries of that nature preserve, those animals have total freedom to wander and eat and exist.
Вот в границах этого заповедника животным дана полная свобода жить своей дикой жизнью, охотиться, есть друг друга и так далее.
But still that freedom is circumscribed by the boundaries of the nature preserve.
Но все равно эта свобода их ограничена границей вот этого заповедника.
And there are people responsible for guaranteeing that those boundaries.
И ограничено людьми, которые обеспечивают вот сохранность этого заповедника на границах. Вот примерно о том же и здесь мы говорим. Бог — это Бог истории. Бог исполняет свою волю. Бог устраивает все по воле своей для славы своей. С Божьей точки зрения все это уже утверждено.
He's not caught by surprise by our choices.
Для него не является неожиданностью наш с вами выбор.
But in the human side of the equation, we can understand how we have a responsibility to make decisions.
Но с человеческой стороны мы видим, что у нас есть ответственность, у нас есть выбор, и мы сами принимаем решения.
And that responsibility takes place within the confines of God's sovereignty.
Но эта ответственность, этот выбор полностью укладывается в рамки Божьей суверенности.
I'm not frustrating the will of God by decisions I'm making.
Я ничуть не расстраиваюсь от того, что Бог направляет те решения, которые я принимаю.
And I would suggest to you that God knew all along and determined what I would do.
Я, пожалуй, скажу, что Бог задолго еще решил все, что я буду делать. Но с человеческой точки зрения я не знаю того, что знает Бог о будущем, которое произойдет. Так что я должен всерьез подходить к принятию решений, прибегать к библейской мудрости. Хотя и с точки зрения Бога, Он совершенно все знает о том, что произойдет наперед. И вот что я хочу, чтобы вы поняли.
You know, when we answer this, when we try to deal with the problem of divine sovereignty and human responsibility, normally we'll look at one side and then neglect of the other.
Когда мы рассматриваем эту проблему, как согласовать Божью суверенность и человеческую ответственность, то мы предпочитаем одну из этих сторон и другой пренебрегаем.
And normally we're unwilling to limit human responsibility for the sake of divine sovereignty.
Обычно мы так поступаем, и обычно мы не хотим ограничивать свободу человека за счет того, что есть Божья суверенность. Но я бы сказал, что для меня в первую очередь важно правильно понимать Божью суверенность, и уже после этого понимать человеческую ответственность, подчинение этой Божьей суверенности.
I want to honor what God's word says about God being the sovereign, all-powerful God of the universe.
Я хочу почтить то, что говорит Писание, что Господь, Он владыка всей вселенной.
I don't want to limit His sovereignty in order to have greater freedom in my own choices.
Я не хочу ограничивать Божью суверенность, как-то урезать ее ради того, чтобы считать, что у меня есть свободный выбор в большей мере.
And so in the end we have to realize that there is sovereignty and underneath that sovereignty there's human responsibility.
Итак, мы должны понимать, что есть Божья высшая власть и в подчинении ей человеческая ответственность.
And I'm going to have to hold those two realms in tension.
И вот эти два понятия, они находятся в натянутом состоянии между собой. Я не смогу до конца разрешить вот такое кажущееся противоречие. Но никак нельзя принижать Бога для того, чтобы мне, как человеку, было более комфортно и свободно осознавать свою свободу выбора и ответственность. Я понимаю, что все сказанные мной слова, они не доставляют вам полного удовлетворения.
More could be said.
Много еще можно сказать. Я постарался ограничиться тем, что помогает нам ясно увидеть сказанное в книге
Второзакония.
И в этом отрывке я вижу, как Господь все устроил ради славы Своей. Даже в том, что Он ожесточил сердце Сихона, чтобы все это произошло. Потому что Божья слава намного важнее, чем моя абсолютно свободная воля. Вот как Израиль поразил Сигона при Сивоне.
Let's go on. Maybe we'll take a break here. We're going to come back and talk about 2D, their defeat of Og of Bashan.
Мы сейчас пойдем на перерыв, а после перерыва рассмотрим пункт 2D, как Израиль победил Ога, царя Басанского.
And what we're going to do, for the sake of time, is move right to chapter 4.
И мы для экономии времени перейдем сейчас прямо к 4 главе.
I thought of working through chapter 3 and then over the break realized that in order for me to keep pace with what else I want to do during the week.
Сначала я собирался еще разобрать третью главу, но во время перерыва понял, чтобы нам не сбавить темп и чтобы успеть все, что намечено на неделю, нужно пойти дальше.
So we'll look at chapter 4.
Это страница 15, пункт 2b. 4 глава. Так, помните, первая глава с 1 по 5 стихи была преамбула, в которой были представлены две стороны, которые заключают завет, договор. Потом историческая обстановка при заключении завета. И потом, начиная с 6 стиха 1 главы и вот по 4 главу, это был исторический пролог или взгляд в прошлое, в историю. И главы с 1 по 3, здесь это была сама история.
Where from the time of Israel's encampment at Sinai until their arrival at the plains of Moab is covered by chapters 1 through 3.
В главах с 1 по 3 рассматриваются события, которые происходили с тех пор, как Израиль стоял станом возле горы Синай, и до тех пор, когда они уже пришли за Иорданом, по ту сторону Иордана.
And attention was given to that history for an important reason.
И вот эти исторические события были перечислены по вполне определенной причине.
It was to help God's people know what their God would do in the future.
Для того, чтобы народ Божий мог понять, что Бог собирается делать в будущем.
Because of what he had done in the past, they could count as a sure thing what he would do in the future.
Зная то, что Бог сделал в прошлом, они могли получить уверенность по поводу того, что Бог сделает в будущем. Позже, в 9 главе, мы подробнее посмотрим о вот этом понятии, зачем нужно помнить или напоминать. И даже вот здесь, в 4 главе.
So we have this transition from historical remembrance to urgent exhortation.
Итак, теперь происходит переход от исторического экскурса к важным наставлениям.
So when he leaves chapter 3 and moves on to chapter 4, Moses is stopping the historical remembrance and going to preaching a message.
Теперь при переходе от 3 главы к 4, Моисей перестает уже вспоминать события истории и начинает давать наставления.
And in light of what he pointed out historically, he exhorts them to have an undivided, intimate relationship with their incomparable God.
В свете тех событий, которые он напоминал, в свете этой истории, теперь Бог побуждает или подчеркивает, насколько важны отношения с этим Богом, который верен и неизменен.
And notice how in chapter 4, The passage begins with, "And now Israel hear."
И в 4 главе первые слова такие: "Итак, Израиль, слушай."
And what's the "and now" referring back to?
К чему относится это слово "итак"?
The history he just finished talking about.
К той истории, о которой он только что говорил.
In chapters 1 through 3.
С 1 по 3 главы.
In light of all the many ways God revealed himself and his character through his actions and his nature, they should obey him.
В свете этих событий, в которых открылась Божья природа, Божий характер, теперь они должны действовать на основании этого.
And he begins in verses 1 to 8 to remind God's people that they should obey all that God asked of them.
И они должны повиноваться в Богу. Стихи с 1 по 8, и Моисей говорит, что Израиль должен повиноваться Богу.
И
если они будут повиноваться, Бог благословит их. И Бог так повлияет на окружающие Израиль народы. Давайте посмотрим 1 и 2 стих, чему же должны быть послушны израильтяне.
He says to listen to the statutes and rules or commandments that I'm teaching you.
Здесь сказано: слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять.
These decrees and laws are two terms that occur throughout the book of Deuteronomy to talk about the details of God's requirements.
И вот этими словами постановления и законы в книге Второзакония постоянно называются эти предписания, подробности закона, которые должны исполнять израильтяне.
And by the way, this is a case where I wouldn't labor the difference between statutes and rules or judgments.
И здесь как раз такой случай, когда я не стал бы подчеркивать различия между постановлениями и законами или правилами.
Let me try to make this clear.
Давайте я поясню это.
When you're working through a passage, you're dealing with key words, you're trying to understand the meaning of.
Когда у нас бывает отрывок, в котором есть ключевые слова, нам очень важно разобраться в смысле этих слов.
And sometimes in those passages, each word, a different word, may have very different meanings and is part of the message intended by the writer.
Иногда бывает в каком-то отрывке несколько ключевых слов, и каждое из них определяет какое-то отдельное понятие, отличное от других.
But then there are times you have to ask, is this word meant to go with another word as a unit?
Но можно задать еще вопрос, может быть, какое-то слово идет вместе с другим, как одно целое?
Sometimes the term heavens and earth occur as a pair to mean all that God created.
Иногда встречается фраза «небеса и земля», и она означает все то, что сотворил Господь.
And the point isn't to labor a lot of attention on here is what the earth is and here is what the heavens are talking about.
И в таком случае внимание не надо разделять на то, что вот здесь отдельно есть небеса и вот здесь отдельно есть земля.
They have one voice, one statement they're making.
Но когда небеса и земля, они что-нибудь говорят, может быть, одно утверждение.
And that's kind of the case here.
И похожий случай здесь.
The statutes and the rules are talking about the detailed expectations that God has of his people.
Постановления и законы — это означает подробные требования, которые Бог предъявляет к своему народу.
So they may have a slightly different emphasis in the kind of thought it brings up about a statute or a judgment.
И в некоторых случаях они отличаются по смыслу от уставов или от судов.
But in dealing with them, I wouldn't labor the point to say here are the three things that a statute means, and here are the three things that a judgment means.
Но я бы не стал говорить, что вот здесь то и другое три вещи обозначают постановление, а вот тут еще три вещи, которые обозначают законы.
He's talking about the requirements of the covenant.
Здесь просто говорится о требованиях завета. И он хочет, чтобы они слушали и исполняли.
Why does he want them to do that?
Что же, почему он хочет, чтобы они это исполняли?
Notice it says that you may live, go in and take possession of the land that God has given you.
Чтобы они были живы и пошли и наследовали землю, которую Господь дает им.
So he says, first of all, I want you to listen to them and obey them. That's your first goal.
Прежде всего, первая цель, он говорит им, вы должны слушать и исполнять.
And what would that result in?
И к чему это приведет?
Enjoyment of the land of promise.
Приведет к обладанию обетованной землей.
Now I have some notes here about that whole issue. I'm going to wait until the end of chapter 4 to talk about.
Здесь у меня в конспекте записаны некоторые заметки по поводу того, что мы будем обсуждать в 4 главе.
So I talk about it here for a couple pages. I'm going to wait until we get to the end of chapter 4 because it makes better sense there.
И здесь эти заметки я сначала пропущу, и мы обсудим их, когда доберемся до конца 4 главы, тогда будет немножко понятнее.
It's important because sometimes when a person reads Deuteronomy, they misunderstand the ultimate reason for obeying God.
И это очень важно понять, потому что иногда у людей, которые читают Второзаконие, складывается неверное представление о цели послушания Богу. Когда читают утверждения, такие стихи, где сказано, дабы вы были живы, наследовали землю, чтобы тебе было хорошо на земле и тому подобное, складывается впечатление, что есть материалистическая мотивация для послушания Богу.
That is not the final answer to the question.
Но это не окончательный ответ на вопрос. Мы об этом поговорим в конце 4 главы, наверное, это будет завтра.
So he begins by saying, I want you to obey all that God has commanded you.
И в принципе здесь говорится: «Я хочу, чтобы вы исполняли все то, что Бог заповедал вам». И потом во втором стихе мы видим очень интересное утверждение. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую».
What is this verse talking about?
О чем говорится в этом стихе?
Is this talking about the impossibility of adding or taking away words from what God had already revealed to His people in the law?
Сказано ли здесь о том, что нельзя добавлять или убавлять слова из того, что уже Господь дал в законе?
I'm going to suggest to you the answer is no. That's not the primary idea of this verse.
Ну, я думаю, что вы сказали бы, это не самая главная идея этого стиха.
Now, don't worry. I'm not going to encourage the idea of just adding or taking away things from God's word.
Здесь, конечно, я не буду просто ограничиваться идеей того, чтобы убрать или добавить какие-то слова к Божьему слову.
But the primary point of this verse is not looking at details.
Здесь, в первую очередь, стих направлен не на подробности, но на общие идеи.
Remember, this is part of a covenant treaty document.
И не забывайте, что это часть документа, в котором заключается договор или завет.
Moses arranges the messages in the book of Deuteronomy to match that of a Hittite treaty.
Моисей расположил все слова, части этого документа согласно образцу договоров, которые были тогда, например, в Хеттской империи.
The preamble and the prologue and the stipulations and the covenants of the curses and the blessings.
Есть преамбула, есть исторический пролог, потом условия завета, благословение и проклятие.
You have the suzerain and this vassal depicted in the book.
В этой книге изображены сюзерен и вассал.
Yahweh is the suzerain and Israel is the vassal.
Яхве это сюзерен и Израиль это вассал.
And there's a bilateral or two-party agreement going on here.
И здесь договор двусторонний, то есть обе стороны участвуют в соглашении.
The suzerain sets or establishes the terms of the covenant.
И сюзерен полностью диктует все условия договора.
And the vassal accepts the responsibilities given him.
А вассал принимает ту ответственность, которую возлагают на него.
And in the notes, I give you an example of something like Deuteronomy 4:2 and other ancient Eastern treaties.
Я в конспекте привожу здесь отрывки из древних договоров, которые напоминают вот это высказывание из Второзакония 4:2.
And what this phrase is doing is it says you can't tamper with this covenant document.
И в этих отрывках, в принципе, говорится, что ты не можешь менять условия этого договора.
You can't alter it.
Ты не можешь по-другому поступать. Только то, что Бог говорит, от тебя требуется. И все, что Бог говорит, это требуется от тебя. Здесь сказано, что это не предмет для торга. Уже нельзя тебя оспаривать, сколько из этих требований ты будешь выполнять. Это не то, с чем можно еще поспорить. В этом стихе он не говорит о каких-то отдельных выражениях.
He's talking about something more coherent or more cohesive.
Но говорит о чем-то более согласованном или всеобъемлющем.
God alone is the one who makes covenant.
Только Бог ставит условия для завета.
This is not a community project.
Это не такой общественный проект.
And he deserves absolute and undivided loyalty.
И этот завет требует полного безграничного посвящения.
Israel could not pick and choose what they would obey and not obey.
Израилю не позволено выбирать, чему он будет послушен, а чему-то не послушен.
All was required of them.
Все требования обязательны.
And what's one of the reasons why it's important to recognize that?
И вот по каким причинам очень важно это сознавать.
To understand that this is not talking about the details of wording.
Почему важно понимать, что не говорится просто о фразах, выражениях.
And we'll see this tomorrow.
И завтра мы увидим это.
Exodus 20 gives us the first statement of the Ten Commandments.
Вот, например, в Исход 20 говорится первая формулировка 10 заповедей.
А
Второзаконие 5 глава, там записано второй раз 10 заповедей. И если вы посмотрите еврейский текст или даже русский текст этих отрывков, вы заметите нечто интересное. Ну, греческих там нет. Греческий — это языческий язык. Я немножко буду вот здесь шпынять этого специалиста по греческому, потому что он не тот язык учит.
You would notice that in Deuteronomy 5 that Moses changes some of the verbs.
Вы можете заметить, что во Второзаконии в 5 главе Моисей меняет некоторые глаголы.
He adds conjunctions where there weren't any in Exodus 20.
Добавляет некоторые союзы в тех местах, где не было их в Второзаконии, в Исход 20.
With regard to the Sabbath, he introduces a very different rationale for keeping the Sabbath.
В отношении субботы он приводит совершенно другое обоснование для соблюдения субботы.
In the Ten Commandment, he adds some words and reverses the order of some words.
И так в десяти заповедях он некоторые слова добавляет и некоторые переставляет.
Now, Deuteronomy 4:2 is focusing on details. Moses is in big trouble in chapter 5.
Если бы Второзаконие 4 глава была посвящена вот таким мелким подробностям в словах, то у Моисея большая проблема в 5 главе
Второзакония.
Помните, Моисей был посредником при заключении завета. Именно он был тем человеком, через которого Господь передал 10 заповедей в первый раз.
And he makes the changes he makes with God's authority.
И те изменения, которые он вносит, они обладают божественным авторитетом.
I understand that.
Я это понимаю.
But it still demonstrates to me that what verse 2 is talking about isn't talking about word details.
И все-таки это служит хорошим пояснением того, что Второзаконие 4:2 говорит не о формулировке.
It's looking at the bigger idea.
Не о мелких подробностях, но об идее в целом, что эти понятия, они непреложны. Вы не можете выбирать, чему быть послушным, а чему нет. Только то, что говорит Бог, обладает авторитетом. Ничего не добавляй. И все то, что говорит Бог, все обязательно. Ничего не убавляй. Ты должен быть послушен всему тому, что сказал Бог, и только этому. Почему они так делают? Посмотрите 3-4 стихи. Это страница 19, в середине пункт 2d, 3-4 стихи.
Look at the lesson he points to in verse 3.
Посмотрите, на какой урок он указывает им в третьем стихе.
Your eyes saw what the Lord did at Baal-Peor.
Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фегором.
The Lord destroyed from among you all the men who followed the Baal, the God, the Baal of Peor.
Всякого человека, последующего Ваал-Фегору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя. Помните, что там происходило? Моавитский царь нанял пророка Валаама, чтобы он пророчествовал против Божьего народа. И Господь предотвратил это событие.
And in fact, the prophet there had was forced by God to pronounce a blessing on the nation of Israel.
И по сути дела, пророк вынужден был произносить благословение на Божий народ.
And the Moabite king wasn't very happy about that.
И Моавитский царь этим был недоволен.
So what did they do? What did Balaam, this prophet, do to help do damage to Israel?
Что же тогда сделал Валаам? Как он решил помочь Моавитскому царю, чтобы повредить Израилю? он смог убедить некоторых израильтян, чтобы они женились на моавитянках. И таким образом в Израиле появилось идолопоклонство. И как раз там Финеас выхватил копье и пронзил израильтянина, который был с моавитянкой. И после этого было поражение или чума охватила стан, и многие погибли. Дело в том, что поклонение Ваал-Фигору было оскорблением для Бога. Они должны поклоняться Богу верно. Но они не были чисты в своем поклонении Богу. И что случилось с теми, кто совершил такое предательство? Они умерли от истребления, от поражения.
В verse 4 it says, but you who held fast to the Lord your God are alive today.
А в 4 стихе сказано, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне.
So he first of all makes the point that by obeying me, you avoid covenant curse and plague.
И прежде всего он подчеркивает, что вы, когда остаетесь верны мне, избежите проклятия и завета и такого истребления. Но есть еще одна причина, почему они должны исполнять то, что им велит Господь.
Look at verse 6.
Посмотрите на 6 стих. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Моисей говорит, или Господь говорит через Моисея, если вы будете исполнять все мои требования, тогда народы, которые вокруг вас, они заметят это. Они скажут: ну ничего себе, вот это действительно народ, который живет по Божьим требованиям.
So wise and understanding people.
Почему же такое будет представление у людей?
So then he asked for what nation has a God so close to it, like the Lord our God, is of the nation of Israel.
И он говорит, у какого еще народа есть боги такие близкие к ним, как у нас есть наш Господь?
The point is, their obedience will impact the nations around them.
И здесь смысл в том, что их послушание Господу окажет влияние на народы, которые живут вокруг.
We'll talk about this again tomorrow night, but I want you to look for a moment to Exodus chapter 19.
Завтра вечером мы еще об этом поговорим, но сейчас я хочу, чтобы вы открыли Исход 19 главу.
Verse 4. Exodus 19, verse 4.
Исход 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе».
And that verse describes God's deliverance of his people from Egypt and bringing them to Mount Sinai.
В этом стихе описано, как Господь избавил свой народ из Египта и привел его к горе Синай.
When he describes himself as carrying them in eagle's wings, he is the one who is totally responsible for their deliverance from Egypt and their presence at Mount Sinai.
Здесь Бог говорит, что он носил их как бы на орлиных крыльях, то есть он сам полностью исполнил все это освобождение из Египта и привел их к Синаю.
He is the Redeemer.
Именно он искупитель.
And he's the one who brought them through the wilderness to Mount Sinai.
Именно он их провел через пустыню до горы Синай.
And he has something he's in the demand of his people.
И есть что-то, что он требует от своего народа.
In verse 5, he says, now if you'll hear and obey my voice and keep my covenant, this is going to be true.
И в 5 стихе он говорит, итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой,
What covenant is he talking about?
О каком завете он здесь говорит?
Well, what comes right after Exodus 19?
Что идет сразу после 19 главы Исход?
Exodus 20.
Исход 20.
And what's in Exodus 20?
А что такое Исход 20?
The Ten Commandments.
10 заповедей.
And the Ten Commandments are part of what? Larger body of rules and regulations.
А 10 заповедей это что? Это часть разных законов и постановлений.
The Mosaic Law, the Mosaic Covenant.
Часть Моисеева закона, Моисеева завета.
So Exodus 19:4-6 is looking to the Mosaic Covenant that will be introduced in the very next chapter.
Итак, Исход 19, 4 по 6 стихи. Здесь взгляд вперед, в будущее, на завет, который будет в 20 главе описан.
And what's the big or the primary idea of God having his people keep the laws of the Mosaic Covenant?
И какая же здесь самая главная идея того, зачем народ будет исполнять этот завет или закон?
Was it a means for them to enjoy salvation?
Было ли это для них средством, чтобы обрести спасение?
No.
Нет.
Was it a means of them getting some kind of stature or greatness in God's eyes?
Было ли это для того, чтобы они обрели какое-то особое положение или какой-то статус в Божьих глазах?
Not at all.
Вовсе нет.
Was it that God gave them the law just to make their lives miserable?
Было ли, может, для того, чтобы просто Бог дал им закон, чтобы жизнь им медом не казалась?
That wasn't it either.
Нет, и не для этого.
Then why? What's the idea of God giving his people this law to obey?
Но какая же идея? Зачем Бог дал своему народу закон, чтобы народ исполнял его?
What does God hope to accomplish through their obedience of this set of requirements he's about to give them?
Что Бог собирался достичь через послушание народа вот этим требованиям, которые он им предлагает?
Well, look how chapter 19, verses 5 and 6 talk about three implications of God's people obeying this covenant.
Смотрите, в 19 главе Исход, 5 и 6 стихи, здесь есть три вывода из исполнения закона.
So the idea is, if you will obey, listen to, obey my voice, and keep my covenant.
Так, если будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой.
That's the if or the condition.
Это условие в условном предложении, то есть если.
Here are the consequences, the intended results.
И вот какие здесь последствия или выводы из этого.
Then.
То.
You will be my treasured possession.
Будете моим уделом.
You will be a kingdom of priests, verse 6.
В шестом стихе будете у меня царством священников
you'll be a holy nation.
И народом святым.
Now, I can only summarize here.
Здесь я очень кратко это объясняю.
But all three of these terms highlight the idea of being a representative nation.
Все эти термины говорят, что этот народ будет представителем среди народов.
As a treasured possession, they're a token, they're an evidence of the intimacy they enjoy with Yahweh.
Что они будут уделом, сокровищем, тем, чем владеет сам Господь, Яхве.
As a kingdom of priests, they would be as a nation able to represent Yahweh to the world and the world to Yahweh.
Как царство священников, они смогут быть представителями Яхве перед народами и во всем мире быть представителем народа перед Яхве.
He says they will also be able to function as a holy nation.
И также сказано, что они будут народом святым.
In various places God says, "Be holy, for I am holy."
В разных местах Господь говорит: "Будьте святы, потому что я свят."
And why did he want his people to be holy?
Почему он хочет, чтобы его народ был свят?
Was it for his glory or for theirs?
Для своей славы или для их славы?
Well, let me ask you, give you a New Testament verse that I think illustrates the point for us.
Давайте я приведу стих из Нового Завета, который проиллюстрирует это утверждение.
Let your light so shine before men.
Так да светит свет ваш пред людьми,
that they will see your good works,
чтобы они видели ваши добрые дела,
pat you on the back.
И похлопали вас по плечу.
That's how it says.
Нет, там не так сказано.
That they will see your good works.
чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, почему они должны быть святым народом? Для того, чтобы показать Божий характер всем наблюдающим в этом мире. Точно та же идея у Моисея в 4 главе Второзакония.
What will be an impact of their glad obedience to the requirements God has put before them?
Какое будет следствие из того, что они с радостью послушаются всего, что им говорит Господь?
It'll have an impact on the nations around them.
Это окажет влияние на окружающие их народы.
They'll be able to see the character of God brought to light in their conduct.
Они тогда смогут увидеть Божий характер во свете их поведения.
So he says to them, "I want you to obey me with all your heart."
Итак, он говорит, что вы должны быть послушны мне всем сердцем.
And this is important because I've told you to do it.
И это важно, потому что я сказал вам так делать.
Because you'll avoid covenant curse.
Потому что вы избежите проклятий завета.
And because you'll impact the nations around you.
И потому что так вы повлияете на народы вокруг вас.
And the ultimate message is that you'll be able to demonstrate to the world the kind of a God I am.
И в конце концов это важно, потому что так вы сможете показать миру, что я за Господь.
But he goes on in point 2C to talk about the danger of idolatry.
И он продолжает дальше, и пункт 2C здесь говорится об опасности идолопоклонства.
In verses 9 to 31 he warns them about trying to make an image of him as their god.
В стихе с 9 по 31 он предостерегает их от попыток сделать какое-то изображение для Бога.
An important part of his argument is the fact that he had revealed himself without tangible form at Sinai or Horeb.
И важная часть этого аргумента то, что на Синае или на Хориве он, когда явился им, то не было никакого видимого образа.
And I mentioned three kind of expressions that occur throughout this section that deserve attention.
И я здесь выделяю три разных выражения, которые в этом разделе достойны особого внимания.
First of all, remember this is a covenant context.
Прежде всего, мы должны не забывать, что это говорится в обстановке завета.
We're not just talking about a collection of rules and regulations.
Мы не просто говорим здесь о собрании разных правил и постановлений.
There's a relationship involved here.
Но здесь речь идет о взаимоотношениях.
It's a relationship that's declared, it's made, it's permanent.
Эти взаимоотношения провозглашаются, и они должны быть постоянными, непрерывными.
And the second thing is they need to be very careful about this reality.
И второе, что нужно быть очень осторожными или внимательными к этим явлениям. Он говорит, вы должны берегитесь или тщательно храните себя. И смотрите, как здесь сказано. Будьте очень внимательны, чтобы не забыть в 9 стихе. В 15 стихе, чтобы не совратиться.
Because Yahweh is a consuming fire, a jealous God, in verse 23.
И потому что Яхве есть огонь поедающий, или он Бог ревнитель, это в 23 стихе.
This wasn't something for Israel to treat casually.
Это не то, с чем можно легкомысленно обращаться.
They would give careful attention to this.
Это требует очень пристального внимания.
And then he tells them not to forget.
И потом он говорит им не забывай.
This theology of remembrance.
Здесь опять та же идея, что необходимо помнить. Если в памяти у нас откладываются какие-то преображающие жизнь события, то о чем говорит забывание? Это значит, живут так, как будто бы этого ничего не произошло. Вы видели когда-нибудь человека, который забыл свои брачные клятвы?
Did he really forget them?
Действительно ли он забыл их?
I mean, could he tell them to you what he said that day?
А разве не может он повторить те слова, которые он говорил в этот день?
Sure, he
Конечно, может. Это там где-то хранится в памяти. Но действует он так, словно бы этого никогда не было. Вот об этом здесь и говорит Моисей. Не забывайте то, что случилось при Хориве, там, где был заключен завет. Живите так, словно это действительно есть. Живите так, что у вас действительно есть близкие взаимоотношения с Господом. Потому что Яхве не забудет завет. Он хочет, чтобы они поняли, насколько это важно, такая безраздельная преданность Господу. Это не так, что Бог плюс еще что-нибудь. Но только Бог заслуживает нашей полной преданности. И с первого этот раздел начинается с 19 по 14 стихи.
And remember in his mind in Deuteronomy 4, he's referring back to how God revealed himself at Mount Sinai in Exodus 19 and 20.
Здесь он напоминает им о том, как Господь открылся им при горе Синай, что описано в Исход 19-20 главы.
And remember on that day, it wasn't that God revealed himself in some tangible, identifiable form.
И напоминает им, чтобы они не забыли, что тогда Господь явился, не явился им в каком-то видимом или осязаемом облике.
The ground shook.
Но земля тряслась. Темные тучи клубились на вершине горы Синай. Сверкали молнии, грохотал гром. Но не было никакого образа или какой-то видимой формы, осязаемой формы, в которой Бог явился им.
And he warns them about wandering from that way of revealing himself to the people.
И он предупреждает народ, чтобы они не отходили от этого понимания о том, как Бог явился им.
And notice in verse 9, he just piles up the terms to drive home how important this is.
И он говорит,
he puts term after term on top of each other to drive home the point.
Он нагромождает одни утверждения на другие для того, чтобы эту истину загнать им до конца в сознание.
So it's only or first and foremost, take care, be very careful.
Берегитесь, будьте очень тщательны, прежде всего позаботьтесь об этом.
Keep your soul diligently.
Тщательно храни душу свою.
He's trying to help them understand this is something very, very important.
Так он помогает им понять, что это все очень и очень важно.
And what is it they should be so careful and diligent about?
Так о чем же они должны так особенно заботиться и так тщательно хранить душу свою?
Lest you forget the things that your eyes have seen and they depart from your heart all the days of your life.
Чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей.
So I have in the notes here 1F, a personal challenge.
И здесь у меня отмечено, что это такой личный призыв.
Give all diligence to this issue.
Приложи сам все старание к этому делу.
It's addressed to individuals here, singular. Don't let them depart.
Здесь в единственном числе обращение лично каждому. Не забудь, храни.
And why is that so important?
Почему же это так важно?
What happens automatically or normally without effort?
Что обычно происходит, если не прикладывать усилий?
Forgetting and remembering.
Что легче, помнить или забыть?
Well, we forget all on our own, don't we?
Мы все забываем, не так ли?
We have to invest ourselves in remembering.
Иногда нам нужно прикладывать силы для того, чтобы что-то вспомнить.
Whether it's in a relationship with God or a relationship with life with your wife, you need to invest in that relationship. If you don't invest, if you're casual about it, if you don't labor at investing in that relationship, you can become distant easily. That's natural.
Будь то отношения с женой или отношения с Богом, если вы не будете вносить какой-то вклад, постоянно прикладывать силы и старания к поддержанию каких-то отношений, то само собой эти отношения будут отдаляться, вы будете забывать о том, что это за отношения. Вот почему он здесь предостерегает их от забывчивости. Потому что с греховным сердцем мы, естественно, делаем именно так. И я служу сам и здесь говорю к людям, которые несут служение. Вы когда-нибудь вот в конце недели, после разных служений, задумывались о том, что происходило с вами вот на этой неделе или две недели?
You can think through the people you counseled or the message you preached or the people you talked to.
Вы можете поразмышлять о той проповеди, которую вы говорили, или беседах с людьми, с которыми вы встречались.
And left to ourselves, we can kind of go through the motions of ministry.
И так, чтобы
we can just carry out the conduct of ministry on our own, by our own strength.
Можем просто пытаться своей силой как-то двигать служение дальше, чтобы оно катилось по накатанной дорожке уже.
It's kind of by our own strength.
Это если мы пытаемся делать своей силой.
It isn't that we're bathing those issues in prayer.
Но если мы не будем все это погружать в молитву, если мы не будем молиться Господу о том, чтобы Он дал сил побороть те или другие греховные привычки, может быть, мы не умоляем Господа, чтобы Его слова, Его истина дошла в конце концов до этих сердец. Что тогда получается? Что мы, естественно, сами по себе делаем? Мы начинаем служить так, как будто мы сами все можем исполнить. Мы становимся слишком занятыми для того, чтобы просто как-то поддерживать наши живые, трепетные отношения с Господом.
You forget about the desperate need for an intimate relationship with the Lord if your ministry is going to be effective.
Вы не должны забывать о близких, открытых взаимоотношениях с Господом, если хотите, чтобы ваше служение было эффективным.
My point is, the thing that Israel is being warned about here is relevant to you and to me as well.
Я здесь хочу показать, что тот же принцип, который был важен для Израиля в том случае, он важен и для нас с вами сегодня.
Be very careful that you don't forget those things that you have seen and experienced and let them depart from your heart.
Берегитесь и тщательно храните душу свою, чтобы все то, что вы видели и слышали, не было как-то удалено, не исчезло из вашего сердца.
Have a growing relationship with God.
Чтобы у вас росли взаимоотношения с Богом.
Don't get so busy you crowd out that relationship with God.
Не будьте настолько занятыми, чтобы забросить без внимания свои отношения с Богом. Я часто на заставку на компьютере ставлю цитату, которая проходит у меня по экрану. Но это у меня новый компьютер, я сюда еще не поставил эту заставку. Но у нас такое высказывание, не знаю, по-русски красиво получится или нет.
Could it be that the busyness of your life is simply the anesthetic to deaden the pain of an empty life? Could it be?
Возможно ли?
That the busyness of your life in ministry,
что занятость твоей жизни в служении,
is nothing more than the anesthetic, the painkiller.
Это всего лишь анестезия.
To deaden the pain of a lifeless ministry.
От безжизненного служения. Ну, вот какой тут смысл. Иногда мы бываем так заняты всякими делами в жизни, но это не то, что на самом деле представляет собой наша жизнь. И сколько это может продлиться?
Without some explosion taking place.
Если не произойдет какой-то срыв. Пока не произойдет срыв. Пока какой-нибудь грех не нарушит наше служение. Знаете, как бывает, что человек впадает в нравственное падение?
They don't diligently guard their heart, that they don't forget about what they've seen with their eyes and experienced at the hand of God.
Это бывает, когда человек перестает тщательно хранить душу свою, перестает заботиться о том, чтобы не забыть все то, что он видел и слышал и пережил с Господом. И тогда его жизнь, его служение становится безжизненными, пустыми. Становится просто обрядом.
So this is a human heart problem here.
Так что здесь мы видим проблему человеческого сердца, у которой есть много различных применений,
so the challenge последствий. Of the nation of Israel was that they should give all diligence to not allow themselves to forget about the many great things that God did in their lives.
Итак, народу израильскому был призыв, чтобы они со всей тщательностью старались не забыть то, что Господь с ними делал раньше.
For Israel to be the nation that God called them to be, they could not forget those realities.
Чтобы Израиль был таким народом, каким хочет Бог, они не должны забывать о всех этих событиях.
And I would say the same thing applies to us as ministers of the Word of God today.
Я могу сказать, что то же самое относится и к нам, как к современным служителям Слова Божьего.
Brethren, there's always going to be 100 times more things to do than you or I can do in ministry.
Братья, всегда будет в служении 100 и намного больше разных вещей, которые мы можем сделать. И можно сказать, вот когда вы куда-то пальцем показываете, то обратно на вас показывает еще больше пальцев. Я здесь говорю тоже и про свое собственное сердце. Мы должны принимать такие решения, которые будут показывать наше предпочтение, что мы предпочитаем Бога. Важная часть нашего служения — это когда мы растем в наших живых, трепетных взаимоотношениях со своим Спасителем. Вот о чем здесь Господь говорит народу израильскому. Очень тщательно старайся не забывать всего того, что Господь сказал и сделал. И обратите внимание, здесь есть и ответственность родителей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Это не происходит случайно. Мы должны позаботиться о том, чтобы Божьи дела в нашей жизни, они передались, эта истина передалась следующему поколению. Насколько привлекательна для следующего поколения будет такая безжизненная жизнь с Богом?
It's only a vibrant relationship with God that's compelling to the next generation.
Нет, только живые, трепетные отношения с Богом могут побуждать следующее поколение присоединиться к ним.
I had a pastor who told me this statement one time.
Однажды какой-то пастор мне сказал так.
The generation that treats Christianity as a convenience will breed a generation that will treat Christianity as a nuisance.
Если поколение считает христианство своими убеждениями, то следующее поколение будет считать христианство какой-то помехой. И в отношении Израиля, в отношении к нам, надо сказать, что мы должны заботиться о живых отношениях с Богом для того, чтобы эти отношения передались следующему поколению. И
что из одной из причин, почему Израиль так часто failed in passing on this vibrant relationship with God?
Какова одна из причин того, что Израилю так часто не удавалось передавать следующему поколению такие отношения?
Number one, that they themselves didn't practice a vibrant relationship with God.
Во-первых, что они сами не поддерживали с Богом таких живых, близких отношений.
And number two, that they did not invest themselves in that important endeavor of passing it on to the next generation.
А во-вторых, потому что они не прикладывали усилий к тому, чтобы передать такие взаимоотношения к следующему поколению. Итак, надо понимать, что этот призыв очень важен. Призыв к тому, чтобы помнить. И для данного поколения, и для тех поколений, которые будут после. И здесь говорится о содержании их памяти. О том, что они должны помнить откровение о Завете, которое им дал Бог на Хориве, то есть на
Синае.
И ради сохранения времени мы не будем читать эти 5 стихов.
Но это говорит о том, что есть вивид, dark clouds and booming thunder and flashing lightning that was taking place when the law was given at Sinai.
Но здесь описана эта яркая картина, когда были темные тучи, яркие молнии, громкие раскаты грома там на горе Синай.
There was no tangible presentation of God likened to an animal or a man or some starry body in the star.
И при этом не было никакого образа, в котором Бог явил бы себя ни как человек, ни как животное, ни как какое-нибудь небесное тело.
But it was a presentation of God that was absolutely awe-inspiring, impressive.
Но было такое явление Господа, которое очень впечатляло их.
And God wants to make sure that in the way he's worshipped for the nation of Israel didn't tamper with or compromise or corrupt that idea of who God was.
И Господь призывает израильский народ, чтобы они не отступали, не извращали никак вот эту идею, чтобы они поклонялись именно такому Богу.
Yeah, we'll talk about one more thing and then we'll just stop here at the end of verse 14.
Я еще одну вещь скажу, и потом мы закончим на 14 стихе.
Notice in verse 13, he tells Moses that he wrote these Ten Commandments on two tablets of stone.
Обратите внимание, что в конце 13 стиха сказано, что Моисей написал на двух каменных скрижалях десятословие.
Now there's a debate about why two tablets.
Есть некоторое несогласие о том, почему было две скрижали.
Some have suggested that the first four commandments, the ones in a more vertical orientation, or on one stone tablet.
Некоторые считают, что на одной скрижали были первые 4 заповеди, которые характеризуют вертикальные отношения.
And the next 6 commandments, the ones that are more horizontal in orientation, were on the second tablet of stone.
А следующие 6 заповедей были на второй скрижали, и они описывали горизонтальные отношения между людьми.
That's a possible way of understanding.
Есть и такой вариант понимания.
And I can't say I know for sure.
Ну, я не могу сказать, что это точно именно так. Ну, возможно, так происходило с этими двумя скрижалями. И помните, даже сама книга Второзакония устроена так, что имеет структуру договора.
On clay tablets or stone tablets.
И такие договоры раньше тоже часто записывали на каменных скрижалях или на глиняных табличках.
And let's say Andre and I entered into some kind of a covenant treaty.
И допустим, вот я и Андрей решили заключить такой завет, такой договор.
We would make two copies of the same set of stipulations.
Мы тогда имели бы две копии с одними и теми же условиями.
He would get a copy.
У него был бы один экземпляр, и у меня один экземпляр. И если кто-то из нас нарушил бы правила этого договора, условия, то у каждого было бы свидетельство того, что есть нарушение. Если это был договор не просто между людьми, а между народами, между разными нациями, то такие заветы, такие таблички хранились где-нибудь в храме.
As an indication of this agreement into which Yahweh and Israel had committed themselves.
Возможно даже, что обе эти скрижали или две копии хранились в ковчеге Завета, чтобы это служило свидетельством того Завета, который заключил.
And if so, they would have been kept in the Holy of Holies, where the Shekinah presence was. So God was there with His copy, and Israel had their copy. In the holy place, in the holy of holies, excuse me,
который Господь заключил с народом израильским, и вот этот ковчег со скрижалями должен был находиться во святом святых, в том месте, где присутствует сам Господь, и вначале это было в Скинии, а потом в храме. И Израиль таким образом тоже имел среди себя копию вот этого договора. Но такое толкование, оно тоже не вполне ясно, и оно не обязательно вытекает из этого текста. Но судя по тому, что второзаконие, оно напоминает собой такой договор, то вполне возможен и этот вариант. Завтра мы вернемся к этому. И надеюсь, что мы сможем обсудить еще пятую и шестую главу. Я думаю, вы сегодня уже заметили, что второзаконие — это не просто какие-то там скучные требования. Но это книга о взаимоотношениях Яхве и народа израильского. И это взаимоотношения, которые народ израильский должен ценить. И это также отношения, которым мы должны дорожить. У нас тот же Бог. Ну, тогда увидимся завтра. Давайте помолимся сейчас.
Father, we thank you for this day.
Отец, мы благодарим Тебя за этот день.
We thank you for your word.
Благодарим Тебя за Твое Слово.
And that is, it is a treasure for us to have.
Это сокровище, которое у нас есть.
It is a treasure for us to study.
И сокровище, которое мы можем изучать.
I thank you that like you, the word that we have before us is not something we can totally understand.
И как и Тебя, и Слово Твое мы не можем полностью до конца понимать. И оно требует, чтобы всю жизнь мы его изучали. И я молюсь, чтобы мы могли стать людьми, посвященными Слову Божьему. Чтобы не только мы свое пристальное внимание посвящали изучению Слова, но чтобы мы прилежно старались жить по Слову среди людей, которые вокруг нас. Помоги нам больше познавать Тебя в это время, когда мы изучаем книгу Второзакония. Сохрани нас в безопасности, когда мы отправимся отсюда. Во имя Иисуса. Аминь.